Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Это «Светлые истории», радостный вечер предновогодний на волнах радио «Вера». Я вас приветствую, меня зовут Константин Мацан. В студии со мной мои дорогие коллеги Марина Борисова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Риана Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
И наш дорогой гость, клирик храма Преображения Господня в селе Большие Веземы Московской области, протоиерей Сергий Конобас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, «Светлые истории» мы рассказываем на волнах радио «Вера». Как всегда, делимся самым сокровенным, вспоминаем самое доброе. Не всегда это истории такие уж благостные. Часто это истории о преодолении, о том, как, несмотря ни на что, люди хранили веру, как вера их спасала. Но общий знаменатель всех этих историй, как мне представляется, в том, что Бог живой. Он действует, он не оставляет своей милостью. Его благословение, его присутствие, его любовь можно разглядеть сквозь любые обстоятельства. И, наверное, это то, о чем хочется подумать сейчас, в преддверии смены календарного года. О чем мы думаем? О времени. Меняется календарь, и еще один год мы провели, и в этот год нас тоже Господь своей милостью не оставил. Есть надежда, что и дальше в этом времени Господь с нами будет присутствовать. И вот сегодня мы собрались, чтобы поделиться историями новогодними. Я напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте, где тоже можно оставлять комментарии и делиться вашими, дорогие слушатели, зрители, историями. Мы их собираем, мы их читаем, и время от времени делаем светлые истории, состоящие из ваших историй. И если вы будете смотреть эту программу в видеоверсии, вы увидите, как украшена наша студия к Новому году. Не хватает только мандаринов и шампанского. Все это остается на то время, когда закончится уже наша работа в эфире, и можно будет без опасности для дикции откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро», как рекомендовал нам юбиляр уходящего года Александр Сергеевич Пушкин, которому исполнилось бы 225 лет. Ну что ж, мое вступление затянулось, а мы собрались, чтобы вспоминать и рассказывать истории. Мы по традиции первым даем слово нашему гостю, отец Сергий. Но у вас наверняка, как у пастора, есть огромное количество мудрых и светлых историй, связанных с Новым годом.
Да, все-таки где-то присутствие священника, оно всегда является каким-то, это не в данном случае говорю, вообще в жизни людей, является каким-то проводником Божьего промысла и Божьей благодати по отношению к людям. У меня была история, это было 93-й год, 1993 год, вот так получилось, что меня пригласили, я вот этот такой был симпозиум, проводил какое-то католическое организацию в Париже, как она называется, и многие пригласили, и меня как-то пригласили туда, да, вот, думаю, никогда не был в Париже, тем более приглашение прислали, поеду хоть посмотрю, что это такое. Вот, это было перед самым Новым годом, за неделю, да, но даже меньше до Нового года. И вот мы садимся с матушкой в самолет, Air France, значит, и самолет взлетает, и через какое-то время матушка говорит: слушай, у меня сильно сердце заболело, очень сердце болит. Вот, что-то с сердцем. Вот, что-то надо, какие-то таблетки. И я обращаюсь к бортпроводнику, он француз, и начинаю говорить, что нужно карвалол, там что-то такое. Вот, а он говорит, что он не понимает. И тут впереди поворачивается мужчина, говорит: знаете, батюшка, они не знают такие карвалол, это они... Сейчас я ему скажу. И он говорит ему по-французски, и тот приносит какую-то таблетку. И матушке стало легче. И мы познакомились, летела впереди пара, муж и жена. Вот, они были... Вот, мы с ней познакомились, и они спросили: первый раз мы в Париж? Да, первый раз, все рассказали. Говорит: а где вы будете встречать Новый год? Я говорю: ну, не знаю, как встречать. Мы вот приезжаем на симпозиум, еще там побудем сколько дней. А говорит: давайте я вас приглашу в один старинный французский ресторан, где вся русская богема всегда праздновала все праздники и тем более Новый год. Там прямо на этих столбах этого заведения есть такие надписи, кто здесь бывал. Там там Бунин, там множество людей. Я говорю, ну, конечно, я в такой ресторан бы хотел бы пойти, где были такие люди, хоть увидеть, да. И это было, конечно, знаменательно именно для этих людей. Потому что эти люди были не церковные, в церковь никогда не ходили. И только после знакомства со священником, мы там общались всю неделю с ними, они заинтересовались именно верой, православной верой, и потом они приехали из России, вот, и потом я их повенчал, они стали ходить в церковь. Впоследствии даже этот человек стал старостой одного храма московского. Вот такие. И вот удивительно...
Это вот те, с кем вы познакомились в самолете.
Да-да, почти со временем. И вот мы приходим к этому ресторану, вот Новый год уже, а он как такой интересный человек, говорит, сейчас приходим, там масса народа, и написано, что мест нет. Мест нет, вообще мест нет. И он подошел, кого-то там вызвал, он поговорил, что-то объяснил, и нам дали место. Мест вообще не было, там масса народа стояла. Мы зашли, это огромный ресторан, все забито людьми, и на каждом столе стоит флаг какой-то страны. Люди представлялись, там с разных стран было, и нам подошли, сказали, вы откуда? Мы с России, нам поставили русский флаг. Вот, и вот когда началось вот, празднование Нового года, 12 часов, забили куранты там у них или что-то, и в это время всем там шампанское наливали, и мне поразило, что люди, которые не попали в ресторан, они стали на улице. С ресторана вынесли им тоже шампанское, и всех угощали. Это, конечно, было так приятно, что людей не бросили на улице, вот вы не попали, то есть они тоже участвовали в этом. И в это время стали играть гимны. Там Бразилия и гимн Бразилии. Там такая страна, такая страна. Уже все гимны проиграли. Я говорю, а что ж русские не играют? А надо пойти сказать. И мы пошли сказать, здесь есть еще русские. И они заиграли гимн Советского Союза. Страна. Вот, это было так
трогательно. Было бы красиво, если бы они заиграли «Боже, царя храни», ну, да, память о русской эмиграции.
У них, да, ничего такого... Вот, и вот такое у нас было, да, и главное, что в этой всей истории, что люди пришли в церковь, вот, то есть священник как бы приехал, а через него действовал тот промысел Божий, да, вот такой момент, вот, и еще один момент расскажу, это когда мне было, мне в 1977 году, мне было 16 лет, и я приехал по Чайскую Лавру, помолиться туда, первый раз приехал в Лавру, и познакомился там с великим одним духовником, проповедником, отцом Авросием Юрасовым, вот, он там был звезда, вот в этом монастыре, тысячи людей, все к нему и так далее, и так далее. Вот. И я подошел к батюшке, там побыл уже в монастыре, и говорю, батюшка, вот мне на Новый год надо ехать уже, ехать надо благословить, я хочу завтра утром ехать, ну, в Киев. Он говорит, слушай, не едь завтра, давай послезавтра. Я говорю, батюшка, так, там уже это притык, уже будет 31 число, так завтра 30-е. Он ничего не сказал, да. И я утром, что значит слушать священника. И я утром, значит, еду, там такая станция есть, Черноармейская, приезжаю и подхожу к кассе, билеты, а у него билетов нет. Я в смысле, как нет? Вообще билетов нет. Я говорю, а следующий поезд, следующий? Нет, ни один поезд, билетов нет. И тогда я подхожу к поезду, который остановился, и тихо, так вот, тайнообразующе, захожу в этот поезд и закрылся в туалете. Ну, чтобы как-то там поезд, думаю, дернется, а потом уже, ну, куда деваться? Тогда уже как-то где-то мне дадут посидеть, может быть, за деньги заплачу. Вот, но не тут-то было. Поезд стал набирать скорость, и в это время кто-то понял, они, видно, опытные люди, там проверяющие были, стали стучать в туалет, мне пришлось открывать, они говорят, ваш билет, я говорю, да я вот так, нет, все, давайте выходите с поезда, так поезд же едет, куда выходите, ну, едет и едет, вы же залезли сюда, и они открывают, это уже скорость, поезд набирает скорость, отъезжает на станцию, и они берут меня вот с рюкзаком и выталкивают прямо на ходу в этот самый, в снег, господи, я лечу в снег, и по пояс снега, я остановился, поезд заходит, а до станции уже отъехали километра два, наверное, все не больше от станции. То есть, меня скинули с поезда, и я стою и думаю, все, никогда в жизни больше священников ослушиваться не буду. Если батюшка сказал, едь завтра, да, то едь завтра. Я пока добрался по шпалам до станции, потом я вернулся в Почаев, естественно, да, потому что где же ночевать. Ну, вот, только на следующий день были билеты, я там купил билеты уже на следующий день, на 31 число, вот, и вот так вот потом добрался до Киева. Такие вот новогодние истории в жизни бывают каждого из нас. Дай Бог, конечно, чтобы все они заканчивались для каждого человека с каким-то научением нас в дальнейшей нашей жизни.
Вы без травм как-то
испугались? Без травм, да. Вот вы рассказали, что вы не упали, вот позвучали, когда вы там в Оптиной пустыне перед этим
подскользнулись. Не в Оптиной пустыне, В Козельске.
А в Козельске, да. Вот. А я, слава Богу, так вот, наверное, по молитвам батюшки, он все-таки Господь меня спас, что ни на кого камень не попал, там еще куда-то. Вот. Но как-то было все жестко, видно, такой был промысел Божий, чтобы научить на всю жизнь, понимаете? Учить же надо как-то. Ну, вот. Потому что когда тебя уговаривают, очень трудно понять, а когда тебя наказывают уже так серьезно, ты думаешь, да нет, больше это не надо делать, буду слушаться.
Но люди-то какие добрые попались, а? Батюшку на ходу использовать.
Я же не батюшка тогда был, мне было тогда 16 лет.
А, 16 лет там был.
Да, еще подростка, ребенка, можно сказать, выкинули.
Да. Не, ну как вообще человека можно выкинуть из поезда?
А в Советском Союзе было много добрых людей. Кто помнит, тот
поймет. А всегда везде есть добрые люди, которые нас учат.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня в новогодней программе на радио «Вера». И еще раз, дорогие друзья, всех поздравляем с наступающим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. Марин, а вот отец Сергий про Париж рассказывал. У вас есть воспоминания новогодние о Париже? Вы же там жили в детстве.
Да, я там жила в детстве. Но у
по
меня...
дипломатической линии родителей.
Да, но у меня новогодние... воспоминания детства связаны исключительно с Москвой, потому что они были похожи на праздник, действительно. Начиналось все с того, что дня три, наверное, перед Новым годом вся семья была включена в бесконечную подготовку, потому что все начиналось с генеральной уборки. Причем нужно было зачем-то перемыть всю посуду и перетереть ее заново. До сих пор я в недоумении, зачем это делалось, но это делалось все обязательно, это обязательная программа.
Традиция.
А потом была бесконечная подготовка, потому что семья, если всех родственников в разных коленах собрать за одним столом, то они там помещались с трудом. Ну, а чем угощать? Ну, понятно, там оливье это не обсуждается, но кроме этого пеклось какое-то безумное количество пирогов. И подготовка к самому процессу изготовления пирогов, это нужно заранее приготовить начинку. А начинок было какое-то безумное количество, потому что это было с капустой, это было с мясом, это было с курагой, это было с маком, это было... сладкий пирог с грецкими орехами и торт с безе. Но я, когда для себя перечисляю через запятую все это, думаю, боже мой, как мы умудрялись все это съесть? Но весь фокус был в том, что то, что не доедали, просто разбирали потом с собой, потому что, ну, а куда их девать в таком количестве? Но все самое интересное, собственно, было в подготовке. Потому что можно было там... Мне, как самой младшей, всегда доставалось что-то такое исключительно интеллектуальное, типа деревянной ложкой стирать желтки с сахаром. Этот сахар, хоть убей, не желал растворяться, этот скрип этого песка сахарного до сих пор в ушах стоит. Но было много... таких искушений. Можно было стянуть щепотку сырого теста, съесть его. Можно было залезть носом в сковороду с какой-нибудь начинкой, оттуда что-нибудь слямзить. Ну, в общем, было интересно. Потом нужно было нарядить елку. В общем, был процесс. Но детство чем еще хорошо было? Тем, что это был длинный праздник. Вот когда началась юность, Новый год был скорее сопряжен с настроением Акуджавы. У него есть такая очень трагическая песня о новогодней елке, которая заканчивается тем, что ее выбрасывают. И вот эти вот последние слова, но начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете ее сняли с креста, и воскресенья не будет, это новогоднее ощущение моей атеистической юности. А в детстве это было преддверие каникул, а каникулы – это елки, это в театр сходить, это в кино сходить, это подарки, какие-то бесконечно что-то происходит, а главное, не нужно ходить в школу.
Да,
и это праздник, который, вот, как говорится, всегда с тобой. Почему я вспомнила про добрых людей из Советского Союза? Сейчас очень трудно представить себе, насколько мы изменились. Кажется, что веками люди мало меняются, и это так. Но поведенчески мы изменились очень сильно, сами того не заметив. Однажды в 8 классе мы с подругой решили, что, ну, праздник, вот он приближается, надо же как-то его транслировать, надо дарить праздник окружающим. Решили мы, начитавшись Антуана де Сент-Экзюпери. Мы накупили в детском мире какое-то безумное количество воздушных шариков. Целый день до головокружения надували его, эти шарики. И мы решили, что мы будем ходить по улицам и дарить всем шарики. И вот мы вышли с этими шариками, идем по улице, и наше движение навстречу кому-то вызывает очень странную реакцию. От нас шарахаются. Почему? Сейчас человеку трудно это понять, но дело в том, что в Советском Союзе не было промо-акций, и на улице никто тебе рекламных постеров не давал, и никаких там бесплатных лотерей и прочие атрибутики праздничной в Советском Союзе не было. И когда какие-то две странные девицы направляются к тебе с какими-то шариками, на всякий случай народ ретировался. Но были люди с детьми. Дети нормально реагировали, они говорили «да», и там брали этот шарик. Реакция родителей – сколько это стоит? Ага. Мы не могли объяснить, что это нисколько не стоит, что это подарок с праздником. В общем, это было испытание для нашего романтического ощущения мира. И на самом деле ощущение новогоднего праздника вернулось, как ни странно, только уже с началом церковной жизни. А почему, я даже не могу как-то связно объяснить, но Новый год стал восприниматься как финал сказки о Буратино. То есть вот экран, на котором нарисован очаг, снимается, открывается дверка, и там, за этой дверкой, начинается праздник, потому что Рождество-то дальше у нас, а за Рождеством еще святки, а потом крещение. И оказывается, что ты попадаешь в пространство праздника, который не кончается никогда. Вот это ощущение, что Новый год – это не просто вот закупоренный праздник, а вхождение в пространство праздника, оно возникло только уже с крещением и с вхождением в церковную жизнь.
Потрясающе ты рассказала, потому что, во-первых, я даже не задумывалась над вопросом, что мы действительно очень, да, поменялись и в хорошую сторону. То есть тебе на улице, ты можешь подойти к человеку, заговорить с ним, он не испугается, никуда не убежит. И вот это вот тоже, что Новый год действительно это какая-то дверка, и за ней еще дверка.
Знаете,
еще.
Я думаю, что тут момент такой, советское время, мы все-таки постоянно ощущали на себе, это негласно было, что где-то есть КГБ, кто-то мой там прослушивать, что-то мой узнавать. Был такой страх перед властью, он существовал на таком уровне, ну, глубоком. Это, ну, все, кто жил в советское время, знает.
Да.
Момент этот был, там, прослушка телефонов, еще что-нибудь. Мы об этом говорили всегда в те времена, там, могли. Так что тот момент еще сказывался тот.
Да.
Свободы такой не было, как была свобода, но была другая свобода.
Разговоров на кухне.
Да, разговоры на кухне, совершенно верно, да.
Отец Сергей, а как вам кажется, вот Новый год и Рождество, вот Марина сказала, что именно с началом церковной жизни как-то и Новый год переосмысливается. А вот у вас было такое, когда традиции Нового года как-то вынуждены были потесниться, когда в жизнь пришла традиция, что Рождество – главный праздник?
Ну, я человеком церковный с детства, для меня это было как все воспринималось всегда.
А влияние среды все равно.
Да, ну, влияние среды, да. Дело в том, что когда мы еще тогда в детстве, я понимал, что что-то происходит не то с Новым годом. В каком смысле? Дело в том, что у нас есть единственный святой, которому мы молимся от пьянства. Это мученик Ванифатий. Вот это святой, пострадал в III веке. Вот, он был молодой человек, сам молодой человек, он работал у одной молодой женщины, она была очень богатая, у нее умер муж, Аглоида ее звали, она жила, вот, кстати, Рим похож на Москву очень сильно, на горах, горы Рима, и наши, вот, они прямо идентичны, вот там стоит имение до сегодняшнего дня. Одно из имений Аглоиды сохранилось до сегодняшнего дня, где она жила, а он был управляющим этого дома. Вот, и она его взяла на работу, так как, понятное дело, у нее были большие там возможности, там, финансовые, и для того, чтобы за всем следить, надо было управляющий, его взяли. И вот он ей помогал, но так как они молодые люди были, она была очень красивая, он был очень красивый, ну, понятное дело, все пришло к тому, что знаменатели, что они друга полюбили, но быть вместе это было невозможно, потому что она была женой Патриция, хотя он умер, но это как бы невозможно бы. И он скорбел, потому что он как бы понимал, что грех вот этого жизни с ней вне церковного брака, он это понимал прекрасно, иногда он от этого выпивал, вот это, а все деньги, которые он зарабатывал у нее, он раздавал нищим, ходил по городу, раздавал нищим, бедным людям, вот, и все-таки вот этот его момент очень сильно достал, и однажды он сказал ей, Аглоиде, и Аглоида об этом знала, что есть такое поверье, что если кто почитает святых мучеников, им, значит, то по молитве святых мучеников много грехов прощается людям, и она сказала, вот там на востоке гонение на церковь идет, вот, христиан убивают, съезди туда и привези мощи какого-то мученика. И она дала ему сопровождение большое, там много средств, понятно все. Вот. И он, уезжая, ей сказал, а если меня привезут? Вот, ты будешь молиться, вот, и она сказала, слушай, ты на такое дело едешь серьезно, и такие вот вещи, говоришь, шутки какие-то, да, и он поехал, будущего, Ванифа, мученик, и в одном, когда они ехали, это 2 месяца какого-то города, и они, когда приехали, то в этом городе как раз казнили христиан, и вот он, увидя, как христиане мужественно понимают смерть, также зашел на эшафот и был обезглавлен, его там мучили, обезглавили, его мощи привезли, они находятся сейчас там же в Риме, вот в этом месте. И мы по учению церкви как-то, ну, так получилось, что все ему молятся от пьянства. И вот удивительно, что когда ввели этот Новый год, он попал как раз на день памяти святого мученика Ванифатия, 1 января. С 31 на 1 память мученика Ванифатия. Ему конкретно молятся от пьянства. Угу. Ему можно и по другим вопросам молиться, но это везде написано, от пьянства мучи Ванифатию.
Да,
вот такое совпадение такое немножко, знаете, а совпадений-то не бывает, что везде что-то такое происходит, какие-то промыслы Божии, так что тут очень такой момент. Можно, конечно, Новый год праздновать, но в этот же день все-таки пост. Можно каждый день Новый год праздновать, сегодня Новый год будет, новый день, Новый год, да. Но, конечно, большинство людей просто от не того, что они не знают всей глубины ситуации, они воспринимают Новый год как главный праздник. Конечно, он бы был бы очень большим праздником, если был бы после Рождества. Рождество у нас 25 декабря по старому стилю, а вот сейчас, а потом Новый год. Было бы как-то все логично, но у нас, к сожалению, так.
У нас у русских-то есть, пожалуйста, у нас есть Старый Новый год.
Да, Старый Новый год. Но в этот день просто люди, к сожалению, нарушают пост. Все очень сильно излияния происходят, такие обильные. Вот этот момент очень, конечно, к сожалению, неприятный. Жалко, что люди так себя в эти дни святые, так себя, ну, по незнанию, в основном по незнанию, да. Но вот в этом году, в следующем году у нас Пасха совпадает с католиками в один день, с протестантами, с англиканами в один день Пасха будет. И вот Папа Римский, я прочитал, и он сказал, что вот с этого года мы начнем праздновать Пасху вместе с православными. А если Пасху, то и остальные праздники будут также совпадать, если уже Пасха будет единая, то будет и по ильянскому календарю, он сказал, будет по ильянскому. И если Пасха будет единая, то и все праздники остальные уже будут единые, как и Вознесение Господне, как Троица, но они же все идут по счету. Угу. И он сказал так, то, что вот какие-то моменты такие происходят. Может, Бог даст когда-то весь мир, то есть весь мир наш, хотя бы европейская часть, перейдет на ильянский календарь. Все-таки он же был, он же самый точный календарь. Григорианский календарь, мы же знаем его происхождение, кто его придумал, почему ввели. Вот. Так что будем надеяться, что когда-то что-то изменится в лучшую сторону. Будем надеяться.
Ну что ж, мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы на Радио Вера. Сегодня предновогодние, последние в этом году светлые истории. Само собой, мы их посвящаем Новому году. Вспоминаем то, что связано с предновогодними днями. И пока то, что рассказывали находящиеся сегодня в студии, это местами было очень иронично и забавно. Вот, а не только мило и тепло. Я напомню, что на студии ведущая Радио Вера, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Марина Борисова, я Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня как гость светлых историй клирик храма Преображения Господня в селе Большие Веземы Московской области протоиерей Сергий Конобас. Ну, мы продолжаем делиться новогодними историями. Я напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Ну и, Аня, теперь твоя очередь.
Да, я расскажу вам историю. Я на самом деле вот ехала и думала, рассказывала я ее раньше на Радио Вера или нет, но помню, что я точно написала по ней какой-то рассказик, который читала в рубрике «Частное мнение». Вот, но она абсолютно правдивая, очень сюжетная, поэтому я решила все-таки, даже если она была, все-таки ее рассказать. Начну издалека. Это были такие 2000-е годы. У нас в нашей многодетной семье появилась замечательная, ну, можно так сказать, гувернантка, ну, просто потому что слово красивое. Появилась просто девушка, которая художница, которая очень здорово все делала руками и с детьми занималась всякими от икебаны до шитьем игрушек и рисунком. Это было очень большое счастье. И девушка была замечательная. Она... Мне очень хочется ее описать, потому что это такой типаж, вы наверняка его встречали вот в жизни. Очень тихая, с такой косой, очень глазастенькая. И,
прозвучало, как сказать... угрожающе, с косой.
Да, с такой косой. Ну, как это видно, вот такой косой. Да, извините, пожалуйста. И... Знаете, из таких вот характеров, не знаю, каких-то, хочется сказать, русских характеров, потому что вот это человек, который ничего никому не доказывает, не скажет лишнего слова. Но там, если копнуть, там такая глубина, там такой талант, там столько необыкновенных друзей, и столько юмора, и столько огня вообще. И вот эта вот девушка, настолько мы ее полюбили, что, да, знаете, у меня есть такая игрушка Винни-Пух. Она моя ровесница, то есть ей сейчас на момент моего рассказа 55 лет, его подарили мне тётка на моё рождение. Вот, и он такой из искусственного меха, набитый опилками.
У тебя юбилей в этом году?
Опилками. У меня был, да, ну, если 55, это юбилей.
Мы тебя поздравляем с юбилеем, да.
Спасибо.
Юбилейный год. Ты тоже как Пушкин.
Вот я как Пушкин, в общем-то, да, в общем-то, как Пушкин. И... Ну, он такой, знаете, из меха этот Винни-Пух и набитый опилками. Я уже сказала это, как настоящий Винни-Пух, да? Вот, но со временем он стал, ну, проседать так. В груди грудная клетка у него похудела, плечики сутулились, такое вылезло пузечко. Ну, вот эти опилки туда ссыпались, оторвалось ухо. И он такой, вот, ну, настоящий, вот на старичка стал похож. И девушка наша, давайте назовем ее Оксана, ну, просто чтобы назвать, потому что благословение она мне на рассказ не давала, но не думаю, что она возражает. У нас сейчас нету, к сожалению, общения, но вдруг, дорогая, ты слушаешь Радио Вера, и тогда услышишь этот рассказ. И вот они как-то сделали моего Винни-Пуха, они набили его чем-то еще и пришили ему ухо, правда, чуть-чуть из другого цвета вот этого искусственного меха, и Винни-Пух прямо расцвел. Ну, представляете, какое волшебство, вот мой Винни-Пух расцвел. Вот, и даже он выиграл конкурс, была какая-то компания, которая что-то, какой-то банк рекламировал, самое дорогое что-то, что-то самое дорогое. Вот Винни-Пух выиграл этот конкурс и прошел по всем рекламным счетам Москвы, потому что
твой
он был...
Твой Винни-Пух?
Мой Винни-Пух, да, потому что он был...
Винни-Пух-звезда.
Реально, да, очень такой колоритный. Ну ладно, бог с ним, с Винни-Пухом, он до сих пор жив. Вот, и мы решили поехать в Питер под Новый год к своим любимым друзьям. Мы были очень такие уже православные, Новый год встречали условно, рыбкой, и решили взять Оксану с собой. И она поехала с нами, но сказала, что вот как раз вечер до Нового года, там, 30 числа, ну, то есть сегодня, ей нужно обязательно уже быть с родными в Москве, и мы пришли с ней в гости к этим друзьям. Знаете, вот эти несколько дней, когда мы были в Питере, у наших друзей такой очень дружный приход, молодой человек, назовем его Виктор, как-то очень стал интересоваться вот нашим сокровищем. А он такой, знаете, мы только все начинали, мы такие строгие были в длинных юбках, глаза долу, там, слава тебе, Господи, спаси Господь, и вот это все. И мы как-то смотрели на него, а он вот, ну, явно испытывал к нашей Оксане очень большую симпатию. Но вот все такие строгие, такие вот замкнутые, и вот только вот Господь, если там захочет, приведет, вот никаких шагов, не дай Бог, вот эти два молодых человека ходят друг рядом с другом, мы видим интерес в их глазах, но при этом вот эта вот наша напускная такая строгость, она как бы отрезает все пути к выходу из этой ситуации. Вот мы сидим все вместе, и, в принципе, Оксане уже нужно ехать на поезд скоро. Вот, и мы сидим двумя семействами, режем заранее какие-то салаты, и тут Оксана говорит: ну что, я пойду. Виктор говорит: да, я вас провожу до прихожей. Так, хорошо. Мы так все провожаем Оксану до прихожей и деликатно уходим, думая, что все-таки еще есть шанс, сейчас что-то произойдет. Мы слышим, как хлопает дверь, значит, приходит Виктор, который как-то так клюнул по-православному Оксану в щеку и, значит, пошел с нами продолжать резать эти салаты. В комнате воцаряется такая тишина, и тут наши отцы, то есть мой муж и его друг, чуть не хором... я говорю: Виктор, скажи, а тебе понравилась Оксана? Он печально говорит: да. И тут два наших отца, полный голос, говорит: так беги же! И он вдруг как будто просыпается, срывается с места и бежит, потому что мобильников нет, и у него есть шанс отловить ее только на Московском вокзале, куда она, собственно, идет. И, ребята, вот хотите верьте, хотите нет, но с этого «так беги же» образовалась замечательная
семья.
Православная семья.
Слава Богу.
У нас больше не было этой прекрасной гувернантки, но мы дико радовались, потому что, ну, люди нашли друг друга. У них, вот когда я общалась с друзьями, у них уже было трое детей, не знаю, сколько сейчас. Вот. И поскольку новогодняя история хочется с каким-то вот выводом, то мне хочется сказать: православные мужи, если вы видите свою половинку, не мешкайте. Господь пойдет вам навстречу, если вы, ну, догоните ее и как-то это...
Сразу вспоминается наш любимый герой из любимого фильма: мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
Перестали делать.
Да-да-да.
Большие красивые глупости. Вот. Православные мужи, не стесняйтесь залезать в окна к любимым женщинам, если это соответствует нормам безопасности.
Я вот слушала, Аня, думаю, какой у меня был самый православный, с точки зрения ощущения, что я делаю что-то православное. Самый православный Новый год у нас был тоже на заре нашей церковной жизни. У нас был друг один, очень страдающий винопитием. И вот он путем там всевозможных наших усилий, и не наших тоже, решил бросить пить. И он уже несколько месяцев вел трезвый образ жизни. И они позвали нас в гости на Новый год, и мы сказали: мы тоже не будем ничего пить алкогольного. И мы, ну, взрослые уже люди, там, лет 30 с лишним, и мы чокались компотом. Это у меня осталось в воспоминании как самый православный поступок новогодний из всей моей жизни, потому что ради этого человека...
Это очень гуманно, конечно.
Отец Сергий, как у вас вот эта история Анина отзывается?
Да, очень история. Вот еще вторая история по поводу, что вы чокались компотом. Это все-таки момент такой, когда самопожертвование в какой-то мере, да, ради ближнего. Это очень такой момент. И вот то, что вот эти ваши мужья закричали «беги», тоже момент такой очень важный. Все-таки люди должны, мы должны друг другу подсказывать, потому что человек, ну, не может объять необъятное.
Да, да, да.
Должны подсказывать. И вот так что это очень такие, такие теплые моменты. Знаете, вот я вспоминаю 1973 год. Я сижу за телевизор, родители идут спать на Новый год, именно Новый год, четко Новый год. Идет голубой огонек. Я смотрю, объявляет у фортепиано Александра Николаевна Пахмутова. И она потрясающе играет. Я слушаю Александра Николаевна Пахмутова, мне 12 лет. Угу. И мне такая мысль приходит в голову. Вот бы когда-то увидеть Александру Николаевну живьем. Проходит огромное количество лет. Я становлюсь священником, естественно. И в один, это было лет 20 назад, ко мне приходят мои прихожане и говорят: вот, Александра Николаевна, знакомьтесь, Пахмутова. Вот, Николай Николаевич Добронравов, вот они живут здесь рядом с вами. Ага. Вот, и они хотели с вами познакомиться. Мы общаемся где-то месяца три с Александрой Николаевной, тесно, и Александра Николаевна принимает крещение. Я крещу Александру Николаевну Пахмутову.
Вот это да.
Познакомились, да. Вот,
да. Кстати, ага. Мысли. 1973 год. Ага. И потом, вот после 2000 года, вот это случилось момент. Александр Николаевна Пахмутова принимает крещение, крещу с полным погружением, как положено, в бочке. Вот. И после этого, через два дня, венчаю Александру Николаевну с Николаем Николаевичем.
Вот это красота. Вот.
Ничего себе.
Как бывает, мы, но это был Новый год. Именно я помню, как сейчас. Вот не помню весь огонек, но помню, как играет Александра Николаевна. Я так сижу перед телевизором, никого нет, и она так красиво играет, объявляет Александра Николаевна Пахмутова. Как в жизни бывает иногда. Знаете, все наши мысли рано или поздно материализуются, если они благие мысли, поверьте. Это я говорю, собственно, опыт.
А были потом у вас с ними какие-то разговоры о вере? Ну, вот что-то
да,
вот...
конечно. Ну, я общаюсь до сегодняшнего дня с ними, да. Вот с Александром Николаевичем, два года назад Николай Николаевич умер. Вот годовщина, вернее, была, сейчас мы собирались. Вот, он умер.
А как-то она мотивировала свое решение крестить? Ну, что, да, что ты можешь рассказать, да, что конечно. Не было бы личным, интимным вот таким,
да,
что?
Да, вот она приняла это решение, мы с ней общались, много беседовали, она рассказывала о своей жизни. У нее, конечно, удивительная жизнь была, подняться буквально, ну, вообще, в те времена только при советской власти, или к чуду можно было подняться так высоко, как она поднялась, маленькая девочка, пошла, вот. И она, говорит, я всегда чувствовала, она мне рассказала, что есть что-то выше земных вещей, но я не могла определиться, так как я, по существу, у меня не было родителей. Вот, и я была как-то все брошенная. Я жила в советское время, и меня окружало все советское. Mm-hmm. И мне было очень трудно. Мне не было рядом человека, который бы мне что-то сказал. И первый, кто мне сказал о Боге, это мой муж, Николай Николаевич Добронравов. Вот, он, конечно, удивительнейший человек. Это удивительнейший человек. Такой, можно сказать, прикольщик был, что невозможно. Знаете, такие, мы помним, смотрим футбол с ним. Так получилось, мы наших друзей на Николиной горе. Это суббота, идет футбол, чемпионат мира по футболу во Франции. И, значит, а он такой болельщик очень сильный, и наши проигрывают, как всегда, 3-0. А мне уже на службу идти надо. Я говорю: Николай Николаевич, я пошел. Да, я мне на службу, 5 часов службы, ухожу. Я говорю: да не расстайтесь так, наши выиграют 4-3. Он говорит: вы какой-то оптимист, странный оптимист. И я сказал, знаете, ты это по наитию сказал. Служба закончилась, 9 часов вечера, звонок. Я поднимаю трубку, Николай Николаевич звонит, говорит: отец Сергий, наши выиграли 4-3, как вы узнали? Я говорю: как узнал? Бог открыл нам, что он все-таки наши.
Страдаете прозорливостью.
Когда-то наши должны выиграть ради вас, чтобы вы так не расстраивались. Они очень много, я с ними общался, очень много мне рассказывали таких моментов, которые никто не знает, множество моментов. Они же общались с первыми лицами государства, рассказывали о них, что это за люди были. Вот через них что такое есть понятие преемственность? Когда ты общаешься с человеком, который общался с другими людьми, о которых ты только читал или видел там по телевизору, да, они вот непосредственно с ними передавали их дух. Mm-hmm. Это очень важно, момент преемственности. Я когда был, однажды мы были с матушкой в одном городе, Ле-Гавль, город такой есть на юге Франции, это порт большой, Ле-Гавль, вот, и мы там были в одного человека, его месье Лопатинский, он был 40 лет начальник этого порта, и он мне помог там получить машину, там хотели мне машину, ну, короче, там обмануть меня хотели, вот, и он пришел со мной вместе, там мне позвонили, я с ним познакомился, мы заходим в порт, и мы заходим, и те, которые меня хотели обмануть, когда увидели его, вскочили, кричали: месье Лопатинский, месье Лопатинский. Он говорит: у моего друга какие-то проблемы. Говорит: проблем у него нет. Он просто французский язык плохо знает. У него проблем нет. Вот. И он повел, мы в гости поехали к нему домой, и у нее теща, ей было 101 год. Вот, 101 год. А это было много лет назад, это было лет 30 назад. И вот она рассказывала, как она видела царскую семью прямо в Петербурге. Вот, а мы гуляли, шли по набережной гуляли, и в это время подъехала машина, без царя не было, было только императрица и детки. И вот они выходят там, вот в дворец, они выходят, и такие радостные, в белых платьях, бросаются, обнимают этих, как стоят на вытяжку офицера, они их приветствуют так вот. Ну, я поразился их простотой детской, такой непосредственностью. Они были, конечно, особая семья, особые люди. Вот, то, что их там обливают грязью, это были люди святые. Это была особая семья, которая, можно сказать, которая молится за нас сейчас под престолом Божьим, за нашу Россию.
Да, это точно.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Этот предновогодний вечер проводим здесь, в студии. И вместе с вами, которые у радиоприемников, не знаю, в машине, дома. Может быть, вы уже сейчас 30 число, пора как-то подумать о подарках. Мужья бегут покупать подарки в последний момент, как всегда. Вот, у жен, как правило, все уже заготовлено примерно с июля, вот, для детей. Поэтому вот не в равных условиях мы находимся, сужу по себе. Вот, рассказываем о светлой истории. С нами сегодня в студии клирик храма Преображения Господня в селе Большие Вязёмы Московской области, протоиерей Сергий Конобас, и мои дорогие коллеги, ведущие радио «Вера», Анна Леонтьева, Марина Борисова, я Константин Мацан. У меня все время, когда мы говорим о Новом годе, и уже почти так дежурно произносим слова, что это семейный праздник, вспоминается история о том, вот где я увидел, что такое семейный праздник, именно Новый год. В далеком, наверное, 2007 году примерно я был в командировке от одного издания, чтобы написать репортаж во Владивостоке о многодетной деревне «Семейный очаг». Это был такой социальный проект. Сейчас он уже, насколько я понимаю, перерос в какие-то новые формы вот того самого содружества, которое тогда во Владивостоке жило, уже в нынешнем виде нет. Это был очень интересный социальный проект. Был человек, Олег Петрук, его, про него писали в Фоме, он такой бывший бизнесмен, который в какой-то момент решил, что не надо жить только для себя, что нужно что-то созидать для ближних. Это было связано в том числе с его приходом к православию. И вот они с единомышленниками устроили такую многодетную деревню. То есть было несколько семей, которые, каждая из этих семей сама по себе была многодетной, там трое или четверо детей в каждой семье было. И это, по-моему, было три семьи. И вот каждая семья взяла себе на воспитание из детского дома еще там трех-четырех детей. И таким образом получилась такая многодетная деревня из трех семей, в каждой из которых 7-8 детей. И вот все эти дети очень разного возраста жили. Вместе они взяли в аренду здание, ну, вот такое здание, знаете, напоминающее, может быть, школу какую-то небольшую. Это такое трехэтажное здание, в котором они оборудовали все, что необходимо для жизни. И вот стали жить, пытаясь вот строить такой какой-то по-христиански понятый семейный очаг. Само собой, все друг другу помогали, все друг с другом общались. Что важно, это то, что из детских домов в семьи они взяли не младенцев, а, в общем-то, уже взрослых детишек школьного возраста, иногда даже, по-моему, в общем, были кто-то из таких уже ближе к подростковому возрасту. То есть это очень ну, такой серьезный шаг, и вот как свидетельствуют те, кто являются приемными родителями, проще воспитывать, ну, скажем, с самого маленького возраста,
конечно,
младенчика, и растить его, чем брать в семью уже в чем-то хотя бы сформированного ребенка со своими привычками, там, детскими травмами и так далее. Но вот этот тяжелый путь именно они выбрали и рассказывали честно о том, какие есть трудности, о том, как приходилось отучать вот, детей детского дома от воровства, ну, такого не глобального, а там конфету, чей-то пряник, что-то лежит общее, вот себе вот забрать. И все это им удавалось, и у меня два самых ярких воспоминания, которые показывают, во-первых, что такое вот попытка построить семейные отношения, вот из быта этой деревни семейный очаг. Я помню, по-моему, я об этом даже как-то уже рассказывал, но уж больно часто в контексте, потому что та моя поездка, она была такая вот январская. То есть вот отгремели праздники, я буквально, по-моему, 2 января вылетел из Москвы во Владивосток и вот застал все вот новогодние мероприятия, которые в этой семье проводились. Они, поскольку люди были православные, они готовились главным образом к Рождеству, но вот новогодние праздники, тоже праздники, вот детей каникулы, они как-то проводили их. И вот два образа, две картины. Первый – это каток, на котором все вечером, все три семьи, взрослые, дети идут кататься на коньках. И старшие, потому что такие старшие, такие прям 15-16 лет такие парни, играют в хоккей. А младшие, маленькие детишки на этом же катке, ну, занимаются чем-то своим. Просто сидят вот как бы на льду и вот там паровозик какой-то катают, своими делами занимаются. И дальше я вижу такую картину, что старшие играют в хоккей, причем так по-мужски играют, быстро, мощно, с азартом, но так, чтобы аккуратно объехать каждого маленького брата или сестру. Прямо лавируя между ними, буквально снижая скорость, когда они подъезжают к детишкам, но, знаете, ни одного грубого слова, ни одной претензии, почему вы мелочь, нам тут мешаете играть. Я себе вообразил бы семью какую-нибудь другую или просто каток где-нибудь там в Москве, коробка какая-нибудь во дворе. Я воображаю, какая бы там лексика стояла, если бы старшие ребята вознамерились играть в хоккей, а младшие братья и сестры им бы мешали. Здесь ничего близко такого нет. Все вместе и все друг под друга подстраиваются, все друг перед другом смиряются. Причем я подозреваю, что даже маленькие детишки не очень понимают, на какую жертву на самом деле идут старшие, угу, когда хочется погонять в хоккей, но вот есть такое дополнительное препятствие. Я вот понял, когда это увидел, что у меня репортаж сложится, потому что первая картина, вот она в ней в одной, как в капле воды, отражается весь океан вот их любви семейной. А вторая уже более такая символичная история. Новогодние дни они ставили спектакль по притче о блудном сыне. Ну, там какая-то была у них композиция, музыка, декорации. Вот внутри, видимо, этого спектакля детишки сами играют, разыгрывают притчу о блудном сыне. Я сказал, что в каждой семье есть свои дети, биологические, как они называют, и приемные. Причем, что меня поражает, что в общении дети свободно этими терминами пользуются. То есть я с кем-то беседую, там, я там, говорит мне мальчик Ваня, я в этой семье биологический, а я приемный. И это безоценочно. Угу. Это не то, что кто лучше, кто хуже, это просто, ну, некого там цвет волос вот у меня такой. Я вот приемный, я биологический. То есть я даже в каком-то смысле про себя говорить я биологический более как-то неловко, что ли. Да, но вот это совершенно было нормально. Но почему я вот на эту разницу указываю, которую они, на самом деле, внутренне не особенно фиксировали? Потому что в притче о блудном сыне, ну, там был какой-то, значит, кто играет мудрого отца, и вот два сына, и сын старший, который всегда был в семье, никуда не уходил, вот его играл ребенок биологический, а вот сына, который ушел и вернулся, любимый сын, да, который, mm-hmm, вот, которого отец принял, играл приемный. И было в этом какое-то такое тоже символическое действие. И было это красиво, и вот А когда я попытался с кем-то из родителей этих семей об этом поговорить, они даже не очень поняли, а в чем вообще тема-то, в чем проблема для меня. А для них нет этой грани. Наверное, где-то в глубине души, конечно, она есть. Но вот никак, нигде вот это разделение не имеет никакого практического значения. Вот когда я вспоминаю, что Новый год – семейный праздник, я вспоминаю вот эти примеры того, как людям, вопреки каким-то обстоятельствам, удалось, задавшись, ну, такой высокой христианской целью, построить настоящую семью. Я знаю, что у них все благополучно, сейчас вот этого проекта нет, потому что дети выросли, все уже учатся в разных городах и там в других местах, но вот... спустя много лет я организатора этой деревни встретил однажды, и, в общем-то, у них все, слава богу, хорошо. И еще для, вот, для, как бы для, если угодно, завершения этой истории, я нашел одну очень хорошую цитату про Новый год в качестве такого эпилога к моей истории. Это цитата из отца Александра Шмемана. Честно говоря, я не знаю, откуда она, из проповеди ли его новогодней или из дневников, но вот я ее прочитал в одном телеграм-канале, где работают надежные люди и, в общем, отвечают за то, что они публикуют. Цитата такая. «Для себя ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Эти слова святого Августина и есть подлинные слова о счастье. И поэтому, стоя на пороге еще одного Нового года, вступая еще раз в таинственное будущее, больше всего, пожалуй, нуждаемся мы в очищении и возрождении самого понятия, самой мечты о счастье, в отвержении всех его подделок и извращений, в отвержении того ложного идеала счастья, который навязывают нам, в возвращении нашего сердца, всей глубины нашей жизни к жажде того счастья свыше, для которого мы все созданы. Вот об этом отец Александр Шмеман предлагал своих слушателей, своим слушателям предлагал подумать в канун очередного Нового года. Отец Сергей, я вижу, вы тоже Писание листаете?
Да,
наверное,
Писание.
Наверное, не случайно.
Не, ну, я листаю всегда Писание. Мы должны... Как, вот когда святые отцы, когда мы молимся, это мы беседуем с Богом. А когда мы Священное Писание читаем, то Бог беседует с нами. Потому что каждый раз, читая одно и то же, как будто, да, по мере нашего духовного возрастания, Бог нам открывает еще все глубже, глубже, глубже и глубже все. И мы, как мы это раньше не видели. Как же мы это раньше-то не видели? А вот не видели, потому что еще и духовно не доросли до этого. Угу. Так что Священное Писание читать каждому, каждый день, хоть по чуть-чуть, читать надо.
Ну вот мы сейчас уже заканчиваем нашу светлую историю, но, может быть, есть у вас перед глазами, может быть, какие-то слова из Библии, которые
да.
вот книга... должны были бы органично прозвучать в предновогодней программе «Светлая история».
Да, «Светлая история», как это книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», когда он говорит: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению». Вот, все прекрасно, но мы должны понимать, что житейское море. Сегодня одна погода, завтра другая погода и прочее, прочее, прочее. Так и в жизни каждого человека. Но мы должны всегда уповать на Господа. Апостол Павел нам сказал такие слова: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божья». Вот это бы хотел сказать, что всегда надо радоваться, благодарить Бога за все.
Спасибо.
Хочется
огромное.
Аминь сказать.
Аминь, да. И лучших слов для завершения нашего разговора не найти. Дорогие друзья, это были светлые истории. Мы еще раз вас поздравляем с наступающим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. Мы, это те, кто сегодня были в студии, наш гость, клирик храма Преображения Господня в селе Большие Веземы Московской области, протоиерей Сергий Конобас. Мои дорогие коллеги, ведущие радиостанции «Вера» Анна Леонтьева, Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы снова будем рассказывать светлые истории через неделю, но уже в новом 2025 году. До встречи. Счастливо.
С Новым годом.
С Новым годом.
Всего доброго.
светлые истории.